Сегодня, друзья, мы снова возвращаемся к этой замечательной книге пророка Даниила, которую мы начали, изучение которой мы начали в прошлой нашей лекции. Даниил был одним из первых переселенцев в Вавилон. Навуходоносор пришел в Иудею примерно в 606 году до нашей эры, то есть до Рождества Христова, а в 604 году он отправил в Вавилон первую партию израильтян. С этого момента начинается отсчет 70 лет, о которых говорит Даниил и другие пророки. Мы, слушатели, поговорим об этом 70-летнем периоде позднее, когда подойдем к соответствующей главе. В нашей предыдущей передаче, как вы помните, если вы присутствовали в нашей библейской лекции, мы видели, как во время правления Иоакима, царя Иудеи, пришел Навуходоносор и увел Иоакима в плен. Мы читали, что «и предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия». Оставшаяся часть сосудов была взята, когда Навуходоносор пришел во второй раз. Это случилось в 598 году, когда Иехония возмутился против Навуходоносора. В 598 году до нашей эры, конечно. Во втором стихе, прошлый раз мы читали, «и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Не знаю, если у вас Библия есть, вы, наверное, заметили, что слово «Бога» здесь упоминается и пишется с маленькой буквы. Это говорит о том, что это был простой идол. Не Бог, конечно, живой, а идол. Нам следует помнить об этом событии, потому что позднее царь Валтасар, возможно, внук Навуходоносора, прикажет принести эти сосуды к себе на пир. В третьем стихе мы читали: «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтоб он из сынов Израилевых, из рода царского, из княжеского привел». И мы потом прочитаем дальше. Как вы видите, слушатели, Навуходоносор отбирал для себя сливки, так сказать, сливки общества из всех плененных им народов, чтобы потом им дать образование и воспитать их так, чтобы их можно было употребить. В стихе 9 говорится, что Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Многие исследователи Библии придерживаются мнения, что Даниил и три его товарища, его друга, были сделаны евнухами во исполнение пророчества Исаии 39 главы, 7 стих, где говорилось: «И возьмут из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». Друзья, большинство исследователей Библии считают, что Даниил был взят в плен в возрасте 17 лет. Или же приблизительно в этих годах, когда он был еще абсолютно молодым человеком. При дворе вавилонского царя его сделали евнухом, и поэтому понятно, почему Даниил никогда не женился и не имел детей. Однако эта операция не нарушила интеллектуального развития этих молодых людей. Напротив, это позволило им полнее отдаться занятиям, которые назначил для них Навуходоносор. К этой группе молодых людей принадлежал именно и Даниил. В 4 стихе мы читаем о том, что был сделан отбор, это селекция, так сказать, от отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки и смышленных и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». Что хочется заметить, друзья, здесь, что Библия была написана далеко не невеждами, как некоторые люди думают и некоторые критики об этом говорят. Моисей, например, Моисей был обучен всякой мудрости египетской, а египтяне того времени были довольно передовым народом в области знаний. И вот именно Моисей получил все эти знания, знания, высшие, так сказать, знания того времени. Они знали даже расстояние к Солнцу, они также знали, что Земля имеет форму шара. Позднее, когда пришли греки, они сделали Землю плоской. Греки были так называемыми учеными своих дней. Библия никогда не учила тому, что Земля плоская, например. Напротив, в ней говорится, что Земля – это круг, который висит ни на чем. Об этом читаем в книге пророка Исаии в 40 главе 22 стих, а также и в других книгах Ветхого Завета. Выдающимися умственными способностями обладал и Даниил. Апостол Павел, написавший значительную часть Нового Завета, также относится к разряду высокообразованных интеллектуалов. Например, также и доктор Лука, видимо, был высокообразованным, который написал и Евангелие Луки, а также и Деяния апостолов. Хотя нужно сказать, слушатели, также, что были люди очень и очень простые, скромные, без высокого образования, но которые были просвещены Святым Духом, как и те другие, которые писали, которые считались интеллектуалами. Они тоже были просвещены Святым Духом, и Господь обоих их мог употребить. И пастуха, и рыбака, и доктора, и врача, можно сказать, и доктора богослова, и доктора философии, и тому подобного. Так что Господь употребляет всех тех, кто приходит к Нему. И Он просвещает Своим Святым Духом, берет их и употребляет, как уже новые сосуды. Все эти люди, друзья, обладали блестящим умом, и все они получили доступ к лучшему образованию, существовавшему в их время. Я устал, друзья радиослушатели, я устал от тех критиков, которые утверждают, мол, что Библия написана кучкой фанатичных невежд. Это абсолютная неправда. Были, слушатели, люди, как я сказал, простые, но они не были невеждами. Они были высокообразованными, потому что они провели время с Господом. Если и вы придерживаетесь такого мнения, вы находитесь, конечно, в глубоком заблуждении. Библия, слушатели, это книга Божья, это Слово Божье, и она была вдохновлена, именно вдохновлена Богом. Даниил был талантливым, блестяще образованным юношей. Он получил образование, которое было мало кому доступно в те дни. Не относитесь, пожалуйста, с презрением к знаниям тех времен. В те дни было немало людей с передовыми взглядами в науке и в других областях. Мы в 5 стихе читаем: «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которые сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать перед царя». Друзья, эта пища с царского стола представляла из себя, без сомнения, языческую диету, в которую, видимо, входило мясо нечистых животных, конечно. Даниил, будучи евреем, согласно закону Моисея, не мог есть мясо определенных животных. Начальник евнухов даже переименовал молодых евреев, еврейских пленников, дав им языческие имена. Даниила он назвал Валтасаром, Ананию — Сидрахом, Мисаила — Мисахом и Азарию — Авдинага. Эти четыре юноши выделены из среды других, потому что они собираются постоять за Бога, уважаемые друзья. В 8 стихе мы читаем: «Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». Друзья, этот юноша, Даниил, твердо становится в позицию подчинения Богу. И только Богу. Ему не важно, где он находится, в царских палатах, у себя дома или же где-то в пути, в дороге, не важно. Он знает, что он должен служить Господу Богу. Он должен подчиниться Богу. Заметьте, он делает это при дворе языческого царя. Он не считал, что, может быть, это будет опасно. Нет, он знал, что выше всего стоит воля Божья. Даниил не признает философии «с волками жить, по-волчьи выть», как некоторые люди говорят сегодня. Потому что они говорят, нужно присваиваться к обществу, в котором ты живешь. Нет, друзья. Это философия, слушатели, мирская философия. Это не Божья наука. Божья наука совсем другая. Божья наука – это исполнять волю Божью, исполнять то, что ты читаешь и изучаешь в Священном Писании, то, что говорит Господь Бог через Слово Свое. Воля Бога была для Даниила и его друзей всепоглощающей целью его жизни. Даниил со своими друзьями представлял в свои дни тот остаток еврейского народа, который Бог имел среди своего народа во все века. В этом остатке и жил именно Даниил. И об этом писал сам апостол Павел в послании к римлянам в 11 главе 5 стих. «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранится остаток». Да, друзья, слава Господу, что есть этот остаток, и сегодня он был всегда, вдоль всех веков, был такой остаток, остаток верных Богу людей, как это было во времена Даниила. Эти молодые люди, Даниил, его друзья, следовали указанию пророка Исаии. «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, сосуды Господни». Да, друзья, это были сосуды Господни, которых Господь употреблял. Об этом пишет пророк Исаия в 52 главе. Они собирались постоять за закон Моисея, который был для них высшим авторитетом. Это было Слово Божье. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Читаем дальше в 9 стихе 1 главы у пророка Даниила. Как видите, друзья, Даниил с самого начала стал, так сказать, фаворитом при дворе. И это не случайно, конечно. На его стороне был Бог. Точно так же, как он был на стороне Иосифа в египетской земле. Ведь Иосиф тоже отказался от всего, потому что он любил Бога. Он был наставлен с детства, он был наставлен в том, чтобы любить Бога. И, конечно, он придерживался этого. Дальше в 10 стихе мы читаем: «И начальников евнухов сказал Даниилу: боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем». Друзья, начальник евнухов не хотел насильно заставлять молодых израильских пленников питаться вавилонской пищей. но его собственное положение было очень уязвимым. Он любил Данила, но что он мог сделать? И вот мы читаем 11-12 стихи. «Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья». Даниил, как вы видите, предлагает Амилсару произвести над ними опыт, давая им в пищу только овощи и воду. И что же с этого получится? Даниил не сомневается в успехе этого опыта. «И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царскую пищу, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Так читаем в 13 стихе. Друзья, Бог расположил сердце Амилсара, представителя начальника евнухов, к Даниилу, и Амилсар соглашается исполнить просьбу Даниила и провести опыт над ними. В отличие от Даниила, находившегося под законом Моисея, мы живем, друзья, под законом благодати. А потому пища, друзья, считающаяся нечистой, согласно закону Моисея, нас осквернить не может. Сегодня мы спасаемся не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей, то есть по Божьей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, как читаем в послании к Титу в 3 главе 5 стих. Для того, друзья, для того, чтобы жить жизнью праведника, мы должны прежде получить эту новую жизнь от Бога. Мы должны родиться свыше. Господь Иисус сказал, что хотя мы и живем в мире, но мы не от мира сего. Он также сказал, не можете служить Богу и мамоне, то есть богатству. То есть мы должны избрать одного. Мы должны избрать или Бога, или этот мир. Мы не можем служить Богу, следуя своду определенных правил. Мы должны служить Ему по побуждению нашего сердца. Мы должны разрешить Ему войти в наше сердце, а потом служить Ему. Некоторые хотят служить Богу, потому что им Он помог. Но, слушатели, вы должны сперва принять Его, а потом служить Ему. Иисус сказал, что все наиболее важное исходит из сердца человеческого. То, что мы кладем в наше тело, является делом второстепенной важности. Побуждением сердца Даниила было повиноваться Божьему закону, данному народу Израилю. Побуждение сердца Даниила было исполнять волю Божью, и это стало его свидетельством всему миру того времени и настоящего тоже, друзья.